У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година, у Пражской студии «Новина» далее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. У Сырии колькость загинулых после того, как снайперы открыли огонь по удельниках поховальных процессиях, досягнула принамсі 9 человек. Развитаться с 90 удельниками антиурадовых акций, которые загинули напередодні у сутычках с войском и полицией, сегодня пришли десятки тысяч человек. Учорашняя акция оппозиции стали наиболее шматлюдными и наиболее кривавыми от початку массовых протестов у Сирии у студені этого года. Силы безпеки открывали учора огонь по демонстрантах во всех буйных центрах забурения, апрача полночно-усходних районов Украины, где протестовали курды. У четвер официальный Дамаск пошел на соступки оппозиции, скасовавши режим надзвичайного становища, який дзейнічаў Украине амаль 50 годов. Однако протестовцы лишь что этого недостатково и потребуют отставки президента Башара Асада. У Ліббії плямёны лояльныя режиму Муамара Каддафі поставили ураду ультиматум. Калі войскі Каддафі не здолеюць выбіць паўстанцаў з гораду Місурата на захадзе Ліббії, то тамтейшыя плямёны сказали, что зробяць гэта самі. Паведамляецца, что плямёны заходняй Ліббії раззлаваныя тым, что вайсковыя дзеянні ў Місураце закрылі ім доступ у горад, які з'яўляецца камерцыйным цэнтрам рэгіёну. Аблога Місураты доўжылася амаль 2 месяцы. Сёння лібійскія войскі пакінулі Місурату нібыта для того, каб даць плямёнам магчымасць самім атакаваць горад. Назіральнікі, аднак, зазначаюць, што Муамар Каддафі і раней пагражаў падняць плямёны супраць паўстанцаў, але пакуль не здолеў гэтага ўчыніць. Тым часам Злучаныя Штаты нанеслі ў Лібіі першы авіаудар з беспілотнага самалёта. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сказаў, што Вашынгтон працягне дапамагаць лібійскай апазіцыі, але не будзе мяняць рэжым у краіне за яе. У Йемене у городе Аден на поудні краины у суботу под час усеагульного страйку, до якого закликала оппозиция, были поранены 2 человек. Войсковцы открыли огонь по группе молодзёну, якія спробовали перекрыть дорожный рух. Страйки прошли у Адене, Таизии и шэрагу інших городов Украины. Активисты оппозиции закликали повторять страйки с потребованием змены режиму, что суботы. Президент Йемену Али Абдулла Салех у своем сённяшнім выступе звинаваць оппозицию в спробе спровоковать Украине грамадзянскую войну. Протесты у Йемене с потребованием отставки Салеха, які керуя краиной больш за 30 годов, почаліся сёлета у студзені. С того часу у сутыкненнях помеж демонстрантами и силами державной безпеки загинули принамсі 130 человек. Другий день протягивается перестрелка в районе спрэчнага участку на помежі помеж Таиландом и Камбоджей, где находится старожитный индуистский храм Правихиар. На гэты момент вядома про 7 загинулых солдатов. Тысячи цивильных жыхароў были эвакуаваныя з району баявых дзеянняў. Гэта першае ўзброенае сутыкненне паміж 2 краінамі пасля замірэння, якое было заключанае сёлета ў лютым. Ва ўладу ў Японіі ёсць сумневы ў трываласці канструкцыі першага рэактара аварыйнай АЭС Фукусіма Даічы. Як паведамілі ў суботу інфармацыйныя агенцтвы, ўрадавыя эксперты лічаць, што вада для ахаладжэння рэактара, якая паступае звонку, можа знізіць сейсмаўстойлівасць яго ахоўнага корпусу. Галоўнакамандуючы пакістанскай арміі генерал Ашфак Первез Каяні заявіў, што ўдалося зламаць хрыбет тэрарыстычным сілам у Пакістане, звязаным з Аль-Каідай і талібамі. У прамове перед выпускниками войсковой академии, якая транслявалася у державной телевизии, генерал заявил, что хребет терроризму зламаны и у хуткім часе яны будуць канчаткова пераможаныя. Гэтыя заявы прогучалі ў адказ на крытыку з боку США, что Пакистан робіць недостаткова для змагання.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Починаем новинами життя политвязнёв. Змітер Бандарынка напередадні Вялікай дня трымаў пост. Да Паўла Севярынца святара дагэтуль не пусцілі. А Мікіту Ліхавіду прынялі велікодную перадачу, але фарбаваныя яйкі не ўзялі. Перадае наш корэспандэнт Олег Рузділовіч.
Координатор Европейской Беларуси Змітер Бандаренко – ширый католик и заўсёды трымаў перед Вялікнем пост. Ці магчыма для яго гэта зараз, ва умовах турмы КДБ «Американка». Жонка вязня Вольга дакладна не ведае, ці пасціўся муж гэтыя дні, але пэўныя высновы можа зрабіць.
У него в камере была еще пара католиков, и попросил, вот каш я ему высылала. Ну, то есть написал, что попытаемся держать пост. Хотя, как бы в посту написано, то вязни, они могут в этих умовах пост не держать. Святари также говорили, но Вот пытались, уже не знаю насколько. Ну, в любом случае, он постится, 3 раза колбасу его не разрешили передать.
Про здоровье Дмитра Бондаренки, у якого у тюрьме обвострились хворобы суставов, жонка вязня поведомила, что ему гэтак и не дозволили пройти обследование у адмысловых лекаров. Маці сузаснавальніка БХД Павла Севярынца Таццяна нагадала, што да яе сына ўжо 2 месяцы не пускаюць святара для споведзі. Напередадні Пасхі нічога не змянілася. У турму КДБ святару нельга. Павел Севярынец звычайна спавядаецца праваслаўнаму святару Петрапаўлаўскага сабора ў Менску. Старшыня Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч, таксама шчыры вернік, сустракае вялікдзень на Валадарцы. Ужо месяц мінуў, як маладзёвага актывіста прысудзілі да 2 гадоў зняволення, нібыта за злоснае хуліганства. Что ведомо про то, как тримается Дашкевич за кратами, рассказывает активистка Наста Положанка.
Особливо на вину никаких нема. Хлопец не опускает им руки и еще имкнется некими юридичными шляхами поуплывать на той присуд, который был здесь.
Листование со Дмитром Дашкевичем по воде Насты Положанки идет с великими перепынками. Разгляд кассационной скарги Дмитра на присуд догэту не призначены. Разом с Дашкевичем был осужен на 4 года зневоления ягоны однодумца Эдуард Лобов. Уже 2 тыдні, як Лобов находится в 22-й колонии в Вецевичском районе. Мать активиста Марина поведомила, что днями отрымала лист от сына с колонии.
Там лучше условия намного, конечно, сейчас карантин. Там.
Он еще в карантине?
Да, еще в карантине.
Марина Лобова поведомила, что ее сын с колонии будет спробовать дистанционно поступать на учебу у ВНУ. Мать экс-кандидата на президента Андрея Санникова Алла Владимировна сказала Свободе, что собирается присутствовать на процессе над сыном, который начнется 27 красовика, хотя опошними днями почувается не лепшим чином. Тему суду и своей справы у листах и он свядома обыходить, каб листы до меня доходили, бо для меня это вельми мощная подтримка, каже Алла Владимировна Санникова. На Валдарце дагэтуль находится активист руху за свободу Микита Лихавит, якого осудили на 3,5 года зняволення. Микита выхаваўся у православной семьи, где притримливаются религийных традиций. Мы спробовали допомогать ему заховать эти традиции и в тюрьме, але не все удается, поведомила Свободе мать вязня Алена.
Сегодня передали Никите передачу пасхальную. Единственное, что не взяли яйца красные. Вот. Ну и просили, и говорили, что ну все-таки праздник, не взяли. Вот. Прислал он письмо, в котором пишет, что сейчас много читает, благодарил за книги. Единственное, что шумно, читать сложно. Пробовала я ему передать беруши, сказали нет. Сказали, что он должен все слышать, беруши не положено.
Это была Алена Лихавіт. На наступном тыдні протягнутся суды над удельниками площади.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
З вами Радио Свобода. Працягваем программу. У сувязі з великодными святами и годовиной Чернобыльской катастрофы до землякоў звернулася старшыня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвіла.
Дорогие суродичи, великодные святы у гэтым годзе супадаюць за адзначэннем годовины великой беды, якую давялося перажыць белорусскому народу у канцы 20-го стагоддзя. 26 красавіка спаўняецца 25 гадоў ад чарнобыльскага злачынства. Таму не ў сілах я жадаць вам вясёлых святаў, дарагія суродзічы. Хачу толькі сказаць сёння, што беларусы і людзі добрай волі ва ўсім свеце, якія ведаюць, што беларускі народ яшчэ ўсё жыве ў цяні Чарнобылю, будуць з вамі ў гэтыя дні. На жаль, сённяшнія ўлады Рэспублікі Беларусь не только не опекуются своим народом, потерпелым от страшных радионуклидов, але и хочуть будовать на белорусской земле новую ядерную электростанцию, не проймаючися ани вашим здоровьем, ани долею ваших деток. Яны забороняют вам навод пройти чернобыльский шлях у память тих людей, часто ваших родных, якія уже загинули от чернобыльской радиации. Над вами изнову висит черная хмара страху. Яшчэ пару месяцаў таму, падчас падзеяў 19 снежня мінулага году, вас білі, калечылі, зняволвалі, страшылі, каб лягчэй было распраўляцца з найбольш мужнымі між вамі, з тими, хто сподівалися домагчися для вас нормального, вольного життя. Тепер, при вельми неясних обставинах, вибух у Мінському метро 11 красавіка. На білоруській землі відновляється сталінський терор. Режим не шкодує нашої землі, йому абиякові наш лос, абиякова будучиня наших дітей, аби заховати свою безмежну уладу. Нелегітимний уладар признався, що він готовий змагатися силою за уладу, використовуючи білоруське військо супроть білоруського народу, супроть вас, дорогі суродичі. Яке право має чоловік, якого ви вибрали на 5 годів, 17 годів тому, розпоряджатися сьогодні вашим лісом, вашою землею, вашою будучинею? Яке право має він судити білоруських діячів, які провинилися тільки своєю ахвярністю і своєю заклопоченістю долею білоруського народу? Яке право він має страшити вас, переслідувати сумлінних людей як злочинців? Яке право він має зняволювати вас, кидати у турми ваших дітей, марнувати їхнє і ваше життя? Хто йому дав це право? Хочу повторити тут слови папи Павла ІІ до свого польського народу у тяжкі часи його історії. Не бойтеся, ви міцніші. Послухайте тих, хто в турмі мав час передумати події останніх 17 років диктатури. Вони вірять у вас. Повірте їм, бо тільки в одинстві народ зможе визволитися з неволі. Прийшов час, коли нам треба очуняти, дорогі брати і сестри білоруси, каб не загинути. Живе Білорусь!
Це був зворот до земляков старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли. Про некілька хвилин у нашій програмі репортаж з Гомеля, де сьогодні представники громадських організацій провели Чорнобильську конференцію. Ну, а зараз наше питання. Чи повпливав фінансовий кризис на те, як ви сьогодні святкуєте Великдень? Отказують жихари Берестя.
Знаете, кризис на духовные процессы не влияет, поэтому все не очень даже влияет.
Они поменяли, конечно, потому что подорожало все.
Подорожало.
Я нет, я затарилась супер, прекрасно. Ага. Нет, все, я очень рационально использую, занимаюсь здоровый образ жизни, продукты вообще, питание моя тема. Нет, буквально. Вот так. Все то, что нужно.
Абсолютно не повлиял.
Абсолютно. Главное верить.
Все есть.
Все есть.
Ну, мы пенсионеры, и то мы довольны.
Мы довольны очень.
Конечно, повлияли. У нас пенсии вообще никудышние. Ничего не это. А живи как хочешь. Не каждый живет хорошо. И цены растут, и все это. И никак не можешь... Концы с концами. За квартиру заплати, и это, и живешь, не знаешь, как дожить до пенсии. Вот так живем. Это ж надо, чтобы цены повышаются, а пенсии нет. Надо, чтобы как-то регулировать. А так что ж, цены на все повышаются, а живи как хочешь. Если 500 получишь пенсии, так как жить?
Ну, собственно говоря, да, потому что не все наши товарищи хорошо платят деньги. Не те, это самые, так сказать, затраты сейчас, которые были раньше. Конечно, тем более, что еще и покупком не купишь, потому что если хочется что-то приобрести такое конкретное. Ну, в основном это все...
На Пасху деньги обычно.
Наверное, да, все-таки. Ну, как нет, на какой рецепт? Я один работаю, допустим, жена в декрете с двумя детьми, поэтому, может быть, собрались бы шумной компанией какой-то, так уже будем сами отмечать.
Нет.
Да, сам праздник нет. А вообще на жизнь, да. Заранее, ну как готовились? Просто заранее закупали продукты и все.
Дома.
Да, в семье.
Белорусу на каждой столе все равно все будет ломиться.
Такі відкази ми почули у Берості. Ну, а на нашому сайті «Свобода.орг» ми пропонуємо вам узяти удел у опитанні і відказати, якою подію тижня ви лічите головною. Ну, а зараз до події, яку будуть аналізувати експерти «Свободи».
У експертизі «Свободи» передача на тему «Послання Олександра Лукашенка. Які наступства для незалежного громадства?» У своем выступе Александр Лукашенко обвестил курс на дальнейшее удушение оппозиции и громадянской супольности. Чи заправды президент бачить у их основании крыницу всех проблем Украины? Что чекает незалежное громадство? Это пытание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы. політичний і громадський діяч Олександр Добровольський і головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутерка експертів пізніше у вечоровому ефірі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. За крати беруть великодні булки, але не приймають яйки. До Павла Сіверинця не пускають святара для сповіді. Сьогодні у нашій програмі два великі дні у Владимира Некляєва. Про історію поеми «Великдень», якої Філарет дав, а потім забрав своє благословення. З нагоди годовини Чорнобиля і Великодня до земляков звернулася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. У Гомелі пройшла Чорнобильська конференція, удільники якої запотребовали забезпечити соціальні гарантії ліквідаторам і насельництву, що потерпіло від Чорнобильської катастрофи. Геннадій Невиглас вирішив не балотуватися на посаду старшині Білоруської федерації футболу, бо знаходження у списі неув'язних перешкоджає міжнародним зв'язкам. Презентуючи у такий ж день, два гады тому назад, на своєй радзіме у Крэве поэму «Великдень», поэт Владимир Некляєв наўрад ці мог уявіць, што сёлета адну з галоўных хрысціянскіх святаў давядзецца сустракаць з захоўнікамі пад хатнім арыштам. Між тым, гісторыя падарожжа паэмы да чытача паказальная. Паэма атрымала блаславенне праваслаўнай царквы і нават урыўкам была надрукаваная ў газеце «Савецкая Беларусі». Неўзабаве ад літаратурнага твора і аўтара адракліся і царква, і прэзідэнцкая газета. Але паэма, прысвечаная крэўскай цётцы Некляєва Аліне Магер, засталася не толькі на паперы. З працягам тэмы Ігар Карній.
У красавіку 2009 года шматлікія сваякі Алены Магер прыехалі ў Крэва на Смаргоншыне, каб адзначыць яе 80-гадовы юбілей. Самым вядомым гостем быў, безумоўна, Владзімір Некляєў, знаны літаратар і пляменнік гераіні ўрачыстасці. Апроч матэрыяльнага падарунка, прывёз цётухне і духоўны – паэму «Великдень». На семейных видеоздымках свою працу представил так.
Не сказал, что я нато христианская, потому что по моих назираниям, да, в основном люди наши это поганцы. Их огонь больше, вот Бог, некие там камяни, валуны. И это засталося. У нас, конечно, поемка про то, как мы тут с язычников робили синяк потиху христианами. Ну, такая казка, подание, легенда крэвская. С присвячением крэвской свято-христо-донецкой церкви. Тут было еще и тетухне присвячение отдавал на благословение до владыки. Пошатку снял присвячение. А пасля і благословення адмяніў. Ну, але засталася та паперчына.
Дарэчы, згаданую паперчыну можна пабачыць на сайце «Свабоды». Пазней у сваім жывым журнале спадар Некляєў напісаў: 12 красавіка 2009 года Алене Александровне Магер, маці маіх стрыечных братоў Івана, Лявона і нябожчыка Яўгена, спаўнялася 80 год. Святкаваць, бо пост вырашылі на Вялікдзень. Як і чым павіншаваць? Яна ў Крэве першая верніца, пяе ў царкоўным хоры. Крэўскі поп яе усяляк расхвальвае. І я падумаў, можа надрукаваць на Вялікдзень паэму з прысвячэннем і віншаваннямі. Але дзе? У якой газеце? У «Народнай волі»? Дык разам з «Народнай волей» і верніцу з царквы папрэ. Далей Владзімір Некляєў піша, што вырашыў затэлефанаваць галоўнаму рэдактару Савецкай Беларусіі Паўлу Якубовічу, з якім колісь разам працавалі ў часопісе «Крыніца». Сустрэліся, і ён на дзіва лёгка згадзіўся паэму надрукаваць. Толькі, піша далей спадар Некляєў, пачухаў патыліцу. Канешне, падняў я рукі пад псеўданімам, але над імем Владзімір Магер павінна быць напісана. Друкуецца з благословення. Павел Ізотавіч паслаў ганца з паэмай да Філарэта, і той падпісаў. А тут яму нехта вазьмі ды скажы, што падпісаў ён благословення не Владзіміру Магеру, а Владзіміру Некляєву. І як лёгка падпісаў Філарэт благословення, гэтак жа лёгка адазваў. Бог даў, Бог забраў. Некляєў падумаў, што і Якубовіч сваё рашэнне гэтак сама адкліша. Але не. Паэма на Вялікдзень была надрукаваная з прысвячэннем крэўскай царкве, з каляровым фотаздымкам Алены Александраўны з віншаваннем. І была ўсё ж мая цётка ў чакалядзе, хоць і не ў такім салодкім, у якім магла быць, падсумаваў Владзімір Некляєў. Цётка Некляєва Алена Магер ганарыцца пляменнікам і ў роспачы ад таго, што за ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах яго запісалі ледзьве не ў злачынцы. Часта прыязджаў?
Бывае часцей, летам цёпла, але затым малінна праў прынёс мне словічык па дарозе. Дык ён некі часцей прыязджаў выхадны. Потым ідзеш добрую работу, мне ў ідзеш пісацелем быў.
Ну а тут яго знаёмыя сёння засталіся, можа, з некім сябры, з кім ён яшчэ сустракаўся, апроч вас тут у краі?
Ніяк ён идет вот туда, замка приезжали всякие, это были, или что же, походили сразу, и сюда, и до хаты, и николи даже ночевать не останется, поедем домой.
Я вижу, вот книга, это я приезжал еще в компании перед выборщицей своей, да?
Перед этим как раз приезжал, и он сказал, ты же чаточка только одна тут у нас.
А зараз фрагмент поэмы «Велик день, Крэўскае паданне», читая Владимир Некляев.
Ну, короче, вот такая поэмка вышла, невеличкая. Крэўскае паданне, «Велик день». У воя меч, у змея джала, и кто худшей? Ни слез, ни жалю. Записанное на скрижали, паданне гэтае самой паганской, даўніной сівой, той, что ваўчыцаю нашами, ля крэва выла, ля барун, дзе панаваў над крывічамі, глядзеў каменными вачами, без слез и жалю, бог Перун, дзе ў дзень сляпіў ярыла вочы, караў вялес без дай вины, и страшылі шашыгі ў ношы, хіхівны, шчылікуны, у доля дол, у лесе леший, и ти ты вершник, ти ты пеший, коли дужейший, дык живый, слабейший, мертвый, скрозь укона, одны правы, одны законы, и для людей, и для травы. Паганский свет, свет грубый, лютый, свет без сумневов, свет без смуты, такий, як он был сдален, коли землю в небесах гушкав, и усім богам давал закон життя и смерти, только он, и человек, и бог, и птушка, сам бог, и бог у Божья, кон. Ну, кон – это паганский бог, да, основный бог над усими богами, якому уже подпарковываются все остальные боги, про эти я тут и пишу. Закон от вечной давший свету, и он спочивал, и вечный этот закон никто не порушал, кон и в огни, и у дыме спал, и он спал во усим, повсюль, у пущи, полях и реках, там, где цвер, и где вода, как зразуметь мог человек, и зверы птушка, усе народжены на смерть, на несмиротце, про спокуты, як знедаванный со светла прочнулся голос, ледь пошуты, с хатины, где с рабой берутой, любава убогая жила, и зворухнулся кон у нетрах, у тверди и у воде, и у ветрах, расплющив очи, скинул сон. Кто мог порушить мой закон? Никто не мог, никто не мог, берута у жаху низма упала, любава встала на порог. Землю и цверс перажагнала и выдохнула. Кон, не бог, не бог. У кем такая сила, не бог, кто ушора богом был, кому поклоны бил ярыла, кому Перун поклоны бил, пред кем вялес селился ветром, кто пуду дыбил волосы. И знову срушились нетры, хиснувши горы и лесы. Кто ж бог, Перун проляскал, ты, бог, батька, сын и Дух Святый.
Нагадаю, што гэты гукавы і відэазапіс Уладзіміра Някляева быў зроблены 2 гады таму назад у Крэве. Паглядзець цалкам гэты запіс можна і на сайце свабода.орг. Сёння ў Гомелі прадстаўнікі рэгіянальнай арганізацыі руху за свабоду, аб'яднання цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў ды іншых грамадскіх арганізацый зладзілі канферэнцыю, прысвечаную 25-й гадавіне катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. На яе прыехалі таксама чарнобыльскія ліквідатары з Нароўлі, Калінкавіча ў Рэчыцы. Расказвае Сергей Бламійка.
Першапачаткова конференция планавалася у Республіканскім центрі радіаційної медицини і екології чоловіка. Однак за 4 дні до конференції адміністрація центру відмовилася приймати ліквідаторів і громадських активістів, спославшися на командировку спеціаліста у району у зв'язку з чорнобильськими мероприємствами. Вітаючи удільників конференції, яку перенесли у конференц-залю готелю «Турист», ліквідатор Василь Сіліверст з Калінковичів сказав.
В Гомельській області около 25 тисяч ликвидаторов. Из них инвалидов около 3000. В первое время приняли хороший закон о социальной защите граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Однако, пройдя десятилетия, мы увидели, что от закона ничего не осталось. Чернобыльские ликвидаторы Беларуси стали социально незащищенные.
Инвалид Чернобылю Иван Витковский из Нароўлі расповел, что теперь ликвидаторам складано навод подлечиться, а не то, что отримать группу инвалидности.
Я реально боюсь, что через годов скольки інваліди Чорнобиля будуть тільки у сполкомах. Нас просто усіх раз-раз пішов. Остануться, хто має власть і зв'язі. Тенденція така, що втора група, якщо ти вже повністю лежачий і не встаєш, а перша посмертно помер, потім прийшла вже група. Зараз вже навіть третьої не дають. Ти ще ж ходиш. Третя група по бюджету, не по заболіванню, а по бюджету.
Удільникам конференції був презентований фільм «Сябра» Білоруської асоціації журналістів Лариси Щиракової «Ліквідація ліквідатора», узняти при підтримці руху за свободу. У ім героями стали ліквідатори, померли і живі, з їх проблемами, покутами, на які держава звертає усе менш уваги. Лекарка з Будокашальову, керівниця громадської суполки «Допоможем дітям Чорнобилю» Валентина Смольникова привела статистику на запашування школьниками вёски Потаповка радіонуклідів. Яна категорично супраць будовництва у Білорусі своєї атомної електростанції.
Я вважаю, що атомна станція для нас не нужна ні в якому плані. Населення буде уменьшатися. Нам електроенергії стільки не нужно. Надо буде економити електроенергію і внедряти альтернативні форми добычі енергії. Ось що потрібно робити.
Чорнобильський ліквідатор з Речиці Михайло Галко лічить, що треба займатися найпершим мацаванням здоров'я людей, що потерпіли від Чорнобилю, а після вже дбати про ядерну енергетику.
Ну що надала, що ніяк ми не отойдемо від цієї атомної станції? Жити нема за що, вон на лікарство, пенсію краще б додаю, а не атомну станцію строїти. На здоров'я треба першого вже, а потім енергія.
Такої же думки притримлюється і чорнобильський переселенець Адам Воронець з Добруського району.
Я вважаю, що станцію будувати не потрібно, тому що вона, по-перше, коштує вельми дорого. По-друге, не лічується, куди потім десь відкиди гети шкодні, ядерні. Нам потрібні гети сродки, які плануються потратити на будову атомної станції, затратити на повищення енергозбереження, щоб продукція була менш енергоємка. І коли ми гети сродки вкинемо і доб'ємося такого енерговикористання, як на Западі, то нам вона не потрібна буде. І та сама енергія достатково буде для нашої країни.
Удільники конференції прийняли резолюцію, у якої потребують, цитую, «забезпечить належні соціальні гарантії ліквідаторами насильництву, які потерпіли наступство катастрофи на Чорнобильській АЕС, а так само спиніть авантурний проєкт будовництва нової атомної електростанції у Білорусі, яка порушає Охруську конвенцію і не відповідає реальній безпеці білоруських громадянів». Конец цитати.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясціў у СІЗА галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько.
Передачу Олександри Денько почується пізніше у вечоровому ефірі. Генадь не виглас на учорашній справоздачно-виборчій конференції Білоруської федерації футболу склав собі повномоцтві старшині і заявив, що не буде балітуватися на новий термін. Першою і головною причиною він назвав своє знаходження у списі неуязних у Еврозв'яз, що не дозволяє вести повноцінну міжнародну діяльність. Нагадаю, што нявыглас узначалю Беларускую федэрацыю футболу ў 2003 годзе, калі быў і дзярсакратаром Савета бяспекі. Ён адпрацаваў у федэрацыі дзве кадэнцыі. З вамі Радыё Свабода, а зараз дамо слова нашым слухачам.
Из выступления перед депутатами за фактичный коллапс на валютном, рублевом и грошовом рынку и экономике в целом виноваты оппозиция, народ и Запад. А фактично виноваты один Лукашенко. Это выник имкнения остаться во владе любой ценой на выборах 19 снежня. Когда у вас заховались звонки слухачев, то вы убачите и можете за все озвучить, что многие слухачи, в том веку и я, обурались обещанками довести заработок до конца года до 500 долларов не за кошт повышения продуктивности працы, что это приведет к запуску печатного станка до инфляции и росту цен. Вот это и есть цена фальсификации выборов. И удар нанесен наиперв по пенсионерам и большим 50% працующих, которые сегодня этих долларов и не побачили.
Бедный Лукашенко, который уже год его наклоняюсь и наклоняюсь. Кто и для чего? Так и напрошивается бридкий отказ. Але, кольки можно об одним им тем же толдычить?
Як каже наш проводир, сумка важила 20 кілограмів. Ладно, добре. Три гідроперекі ацетона, і на прикладно у 10 разів могутніші, чим 3 нітра бензол, 3 нітра толуол, это назва тротила, в яким еквіваленті. Ладно, хопить 1 кілограма. А чого ж було там 19 кілограмів? Не вже гетого железа. Ну не веру я. Ну не виходить у мене все. Дякую.
Я обращаюсь к вашему слушателю Норману, который ищет для себя врача, говорящего на белорусском языке. Как говорится, Бог ему в помощь. А для всех остальных слушателей «Свободы» желаю врачей, которые могли бы поставить точный диагноз, назначить грамотное лечение, а для этого учились бы в лучших университетах России, совершенствовались в клинике Германии и читали работы по своей специальности на английском языке.
Телефон для сувязи у Мінску 266-39-52. Гэта телефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. Актуальная дыскусія, пытанне, відэа, навіны знойдзеце таксама на нашым сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. За краты бяруць велікодныя булкі, але не прымаюць яйкі. Да Павла Севярынца не пускает святара для споведі. Сёння у нашай праграме два вялікадні у Владзіміра Някляева пра гісторыю паэмы «Вялікдзень», якой філарэт даў, а потым забраў сваё блаславенне. З нагоды гадавіны Чарнобыля і вялікадня да землякоў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У Гомелі прайшла Чарнобыльская канферэнцыя, удзельнікі якой запатрабавалі забяспечыць сацыяльныя гарантыі ліквідатарам і насельніцтву, што пацярпела ад Чарнобыльскай катастрофы. Геннадзь Нявыглас вырашыў не балятавацца на пасаду старшыні Беларускай федэрацыі футболу, бо знаходжанне ў спісе неўязных перашкаджае міжнародным сувязям.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Пасланне Александра Лукашэнкі. Якія наступствы для незалежнага грамадства?». У сваім выступе Александр Лукашэнка абвясціў курс на далейшае ўдушэнне апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ці сапраўды прэзідэнт бачыць у іх існаванні крыніцу ўсіх праблем у краіне? Што чакае незалежнае грамадства? Гэтыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Коли раней послання Лукашэнкі не пачыналася з сюжэта аб тым, што Беларусь гэта крэпасць у аблозе, у атачэнні вонкавых і ўнутраных ворагаў. І вось цяпер ворагі – галоўная прычына ўсіх праблем, у тым ліку валютнага крызісу. Прычым зноў быў падкрэслены асобы шлях Беларусі, сказана, што нас хочуць прымусіць быць такімі, як усе. Нам хочуць навязаць дэмакратыю ў выглядзе падзелу ўладаў, прыватызацыі, але дэмакратыя – гэта шлях да анархіі. Тэзісы гэтыя, здаецца, не новыя, але цяпер яны сфармуляваны так акрэслена і ў момант, калі шмат экспертаў кажуць пра крызіс самой сацыяльнай мадэлі і вельмі пільную неабходнасць перамен. Спадар Дабравольскі, як вы пракаментуеце гэтыя тэзісы прэзідэнта?
Відавочна, што ўлада зараз сутыкнулася ўпершыню з маштабным крызісам, якога раней не было. Было зразумела, што асноўная ідэя Лукашэнкі – гэта перадухіленне будучыні, недапушчэння дэмакратызацыі Беларусі, недапушчэння, каб Беларусь пайшла па шляху цывілізаваных краін. У яго была мэта захаваць сваю ўладу і задавальняла яго вось такая палітыка. Але гэта палітыка фінансавалася звонку і фінансавалася яшчэ таму, што былі такія нармальныя знешнія абставіны. А зараз такіх абставінаў няма. А больш таго, любая палітыка перадухілення будучыні, яна бесперспектыўная, таму што ўсё роўна будучыня прыйдзе, вось яна прыйшла. Яшчэ не канчаткова, але Лукашэнка вельмі спалохаўся. Таму што зараз эканамічная мадэль паказвае сваю абсалютную нежыццяздольнасць. І ось у гэтым галоўная прычына таго, што ён гаворыць, ну, прычым галоўная яго мэта цяпер пад пагрозай захавання ўлады. А іншых шляхоў, акрамя узмацнення дыктатуры, ён не бачыць. У гэтым вялікая праблема.
Спадар Пазняк, як вы пракаментуеце гэтыя тэзісы, якія прагучалі ў пачатку паслання Александра Лукашэнкі?
Само гэтае пасланне, яно выглядала досыць нетрадыцыйна, нават не як пасланне народу і парламенту, як такая чарговая нарада з сілавікамі па пытаннях там унутраных і вонкавых выклікаў. Вось я б зазначыў, што Лукашэнка назваў гэтую сітуацыю асаблівай, і гэта можна нават палічыць такім пэўным эўфемізмам слова надзвычайны. Вось і па сутнасці зараз мы назіраем такое ўвядзенне надзвычайнага становішча, прынамсі на ідэалагічна такім палітычным узроўні пакуль. І ідзе заціскання, на маю думку, гаек не ў дачыненні да палітычнай позиции, а как раз до широкой громадянской. Бо мы назираем, сапраўды, вялізны экономичный кризис, назираем тиск на белорусские влады и захода и сходу. И мы это в таких умовах не допустить, как до этих чинников еще и долучился некий рост менавито публичных громадянских протестов. Бо яны и сами по себе небеспека и узмацняют вот эти чинники, про які я казав выше. Натурально, что уладная машина прошар репрессивных методов денежить инакше не умея, ось починаючи с менталитету своего. И до всего, нічого іншого ее и не застає. Бо Лукашенко выдатно разумеет, что некие иные способы разруливания ситуации, скажем так, загуливания в либерализацию, это рызыка. И тому он кажет, что его ванитовала демократы на первые дни выборов, когда мы певную либерализацию назирали. И это самое закручивание гаек треба неяк идеологично обгрунтовать. Вот тому и гучать эти тезы про демократу как зло.
Тут сапраўды пытанне, што насамрэч, што першае, што другое, то бок ён робіць выснову, што прычына ўсіх негатыўных момантаў у грамадскім жыцці Беларусі ад валютнага крызісу да тэракту палягаюць у залішняй лібералізацыі і дэмакратызацыі, якая мела месца падчас выбарчай кампаніі, і таму з такой ацэнкі сітуацыі лагічная выснова, што трэба ўсіх душыць. Ці наоборот, пастаўлена задача ўсіх душыць, а дзеля абгрунтавання гэтай задачы робіцца вось такі анализ ситуации. Господар Добровольский, что ж на самом рыч?
Ну, давайте цвярозо поглядим на ситуацию. Зараз не спрацавала экономичная модель. Тое, што выбараў не было апошнія там гадоў 10, гэта было відавочна, усе гэта ведалі, нікога з улады гэта не хвалявала, наадварот, задавальняла. Але вось зараз не спрацавала эканамічная мадэль. Дэфіцыт знешняга гандлю такі, што зараз пасыпалася валюта, і гэтыя хвалёныя 500 даляраў заробку пераўтвараюцца ў 250 як мінімум. Што ў гэтай сітуацыі павінен рабіць кіраўнік, які зацікаўлены сваёй краінай? Гэта значыць, ён павінен мадэрнізаваць нейкім чынам эканамічную мадэль, каб яна пачала працаваць. А ці пра гэта ідзе гаворка? Гаворка ідзе зусім пра іншае. Такім чынам ён нават адракаецца ад таго, што трэба штосьці мяняць у эканоміцы, каб гэта працавала. Дзеля таго, што галоўная яго мэта зусім не дабрабыт грамадзянаў і краіны, а захаванне ўлады. Ён гаворыць наўпрост, захаванне ўлады. У гэтым прычына шукаць першае і другое. Адзіная прычына вось гэта.
Лукашенко заявіў, што любую пятую калону мы знішчым. Ён патрабаваў, каб замежная дапамога не паступала да грамадскіх арганізацый, заявіў, што сродкі масавай інфармацыі сталі зброяй у руках ворага Украіны. І што з гэтага вынікае? З гэтага вынікае, што будуць ісці па шляху закручвання ўсіх гаек. Спадар Пазняк.
Ну, в принципе, гэты процесс у нас ніколі не спыняўся, і мне здаецца, наўрад ці, скажам, некія рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, супраць незалежных СМІ, яны ўзрастуць, тым больш усё ж такі некія сігналы зараз наконт вяртання да дыялогу з Захадам Лукашэнка дасылае. Мне здаецца, гэта ўсё ж такое ідзе ўздзеянне больш на грамадзянскую супольнасць, на простых беларусаў, і дэманстрацыя таго, каб, ну, скажам, абмежаваць некія пратэсты кухнями, вось, и продемонстрировать, что улада Лукашенко, она просто так не сдастся.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адреси электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Послание Александра Лукашенко. Какие наступства для незалежного громадства?» Сапраўды, як казалі мои суразмоўцы, адзіная зразумелая палітыка ва умовах новых выклікаў – гэта душыць усіх нязгодных. Так, можа, згледзіш, шо ўладаў яна самая рацыянальная, вось апазіцыю загналі ў кут. Сацыяльных пратэстаў нема, хаця ў краіне востры валютны крызіс. Вось у Віцебскую людзі ўжо баяцца каментаваць некія падзеі на конт тэракта, таму што ўсіх запужалі. Дык можа, гэтая палітыка дае эфект? Спадар Дабравольскі.
Відавочна, што апошнія гадоў 10 апазіцыя ніякім чынам не магла перашкодзіць Лукашэнку праводзіць сваю палітыку. І таму ціснуць на апазіцыю гэта не вырашыць ніводнай задачы. Для Лукашэнка задача захавання ўлады, і таму гэтае пасланне, што мы знішчым пятую калону, яно не зусім не для апазіцыі, мне здаецца, а для тых людзей, якія да яе не належаць, да тых людзей, якія проста могуць быць незадаволенымі. Такіх зараз большасць, відавочна, што гэты валютны крызіс нікога не пакінуў у баку. Тыя, хто меў уклады, яны зараз абесцэняцца, тыя, хто меў валюту, зараз не ведаюць, што з яе рабіць. А гэта ўсё пенсіянеры ў першую чаргу. І таму гэта пасланне такім людзям. Ці з'яўляецца гэта эфектыўным? Пакуль так. Пакуль пратэстаў нема. Але гэта з'яўляецца бесперспектыўным па сэнсе, з пункту гледжання таго, што ніводная праблема такім чынам вырашана не будзе. А Беларусь усё ж знаходзіцца не ў Азіі далёка, і не яшчэ дзесьці. Лукашэнка пра гэта забываецца. Усё роўна краіну ў цэнтры Еўропы немагчыма пакінуць у такім стане. Больш за тое, у Беларусі адкрытая эканоміка, і толькі так яна можа існаваць. Яна павінна гандляваць з астатнім сусветам. Закрыць краіну нема дастатковых ресурсаў. Так Расія магла б зрабіць, але не Беларусь. І такім чынам проста гэта адцягванне развязкі. Наколькі, пабачым.
Спадар Пазняка, вы як лічыце, супраць каго вось гэтая кампанія ціску скіравана? Ці то супраць апазіцыі, ці супраць проста ўсіх незадаволеных? Вось памятаем, як Лукашэнка загаду арыштоўвае тых, хто распаўсюджвае некія чуткі. І ці эфектыўна такая палітыка?
Пакуль эфектыўная, бо, скажам, рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, яны маюць плён, бо зараз яна разгроблена і няма каму, скажам, акумуляваць і накіроўваць гэтыя пратэсты, якія растуць. А з іншага боку, вось гэтая пагроза застрашвання не дае ўзнікаць новым лідарам і не дае грамадству самаарганізоўвацца ў нейкія пратэстныя хвалі. І вось адзін, скажам, з інструментаў вось гэтай самаарганізацыі можа быць інтэрнэт. Таму апошнім часам вось у прыватнасці гучаць заявы пра тое, што трэба яго ўзяць пад больш такі жорсткі кантроль.
А ці ёсць мяжа гэтага ціску? Ці такой мяжы проста не існуе? Можна ціснуць да любой мяжы? Спадар Дабравольскі.
Ну, давайте узгадаем Паўночную Карэю. Здаецца, там няма ніякай мяжы. Людзі абсалютна у ёй падаўленыя. Ніхто не можа слова сказаць, усе баяцца. Але трэба добра разумець, ці гэта павінна быць такая мадэль у краіне, якая вельмі далёка ад усяго свету, якая можа сабе дазволіць існаваць без знешняга гандлю. Ці павінны быць вялікія рэсурсы і самадастатковы рынак? Ні тога, ні іншага ў Беларусі нема. І таму я б тут сказаў, што з апазіцыяй, як з арганізаванай сілай, можна было б нейкія весці перамовы і нейкім чынам выводзіць сітуацыю на эвалюцыю. А без апазіцыі будзе відавочна рэвалюцыя і невядома якая. І вось у гэтым вялікая пагроза. Я б ўсё ж на месцы чынавенства, на месцы кіраўніцтва беларускага задумаўся над тым, што наўрад ці краіне патрэбна рэвалюцыя. І рэвалюцыю перадухіліць можна толькі паступовымі зменамі. А калі закручваць і закручваць, то яна так ці інакш адбудзецца, таму што ніводная праблема эканамічная, палітычная і знешнепалітычная такім чынам вырашана быць не можа.
Гаспадар Пазняка, вы як лічыце, ці ёсць некая мяжа гэтага ціску, пасля якой можна атрымаць адваротны эфект?
Ну, мне здаецца, такая мяжа ёсць, і яна, відаць, толькі ў тым, наколькі глыбокім будзе эканамічны крызіс, то бок гэтую мяжу вызначыць менавіта глыбіня негатыўных эканамічных з'яваў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему послания Александра Лукашенко, какие наступства для незалежного громадства. В передаче удельничали политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Вел передачу Валер Карбалевич.
С вами «Радио Свобода. Основные темы дня». За краты бяруць велікодныя булкі, але не прымаюць яйкі. Да Паўла Севярынца не пускаюць святара для споведзі. Сёння ў нашай праграме два вялікадні ў Владзіміра Някляева. Пра гісторыю паэмы «Вялікдзень», якой філарэт даў, а потым забраў сваё блаславенне. З нагодай гадавіны Чарнобыля і вялікадня да землякоў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У Гомелі прайшла Чарнобыльская канферэнцыя, удзельнікі якой запатрабавалі забяспечыць сацыяльныя гарантыі ліквідатарам і насельніцтву, што пацярпела ад Чарнобыльскай катастрофы. Геннадзь Нявыглас вырашыў не балятавацца на пасаду старшыні Беларускай федэрацыі футболу, бо знаходжанне ў спісе неўязных перашкаджае міжнародным сувязям.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю. Верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэту ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 12-я. Сядовы. Валера Сядова называюць апошнім дысідэнтам СССР. З ягоным імём звязаная першая ў Беларусі палітычная галадоўка. 20 гадоў таму Валер Сядоў быў супрацоўнікам газеты «Навіны адраджэння». Працаваў у Інстытуце філазофіі Акадэміі навук. Вучыўся ў аспірантуры, пісаў дысертацыю. Разам з жонкай Ірынай яны прымалі актыўны ўдзел у палітычным жыцці. 7 лістапада 1990 году Валер Сядоў удзельнічаў у антыкамуністычным мітынгу. Праз паўгады яго затрымалі і пасадзілі на валадарку. У СІЗА ён правёў 70 дзён і 32 з іх галадаў. Роўна праз 20 гадоў ён ізноў вярнуўся ў вулічную палітыку і атрымаў свае новыя 12 сутак арышту. Валер Сядоў, ягоная жонка Ірына і сын Міша – героі нашай сённяшняй праграмы.
Маральна я был готов уже для того, чтобы в один прекрасный момент стать членом Белорусского народного фронта отраджэння. Вот поверьте мне, я, этнический русский человек в то время, ни слова не знавший по-белорусски, был членом Брана БНФ. Ни от Винцука Вечерки, ни от Ивашкевича, ни от Алексея Марочкина, ни от Зенона Поздняка я ни разу не услышал упрека своей этничной принадлежности или своем незнании языка. Ни разу. У них таких мыслей даже не возникало. Но пропаганда работала.
Господар Валер, как вы пришли в политику?
Долго думал и нашел корни в детстве своем. Родился я в Грузии. Ну и скажу честно, советскую власть как таковую, там тогда 70-е годы, 60-е, мой отец вообще никто не признавал, ее на самом деле не было. А у меня все окружение было антисоветское. Вот прям в корнях или в генах. Дед мой из казаков, их Екатерина выслала, они за веру, не отреклись от православия, перешли в протестантизм, секта такая Малакани. Ну и дед мой имел много земли, сотни гектар, имел огромное количество сельхозинвентаря, скота, помимо всего прочего, занимался торговлей. Ну, в 30-м году ночью к ним приходит комбет комитет бедноты, пришли и сказали: все, что было ваше, стало наше. Уходи, Иван Васильевич, вместе с 5 детьми. Какие-то курточки дали легкие. Иди, или мы тебя сейчас расстреляем прямо здесь. Моей матери было 5 лет. Вспоминаю ночи. А дед, несмотря на что, купил приемник в то время. Смог как-то ламповый, здоровый такой. Его слушал голоса. И бабушка, бегающая вокруг дома или возле дверей: ой, Иван Васильевич, ой, Иван Васильевич, поймает нас все. Посадит тебя, расстреляют. Что же мы тогда будем делать? Это так врезалось. Может, опять на подсознание передалось мне, и очень быстро я их стал.
Без голосов соснуть сейчас не можешь.
Ну да, без радиосвобода.
20 годов тому менавіта комунизм з'являлся головным ворогом. У каждого советского человека были до этой идеологии свои рахунки.
Одна из целей шествия по проспекту на площадь Незалежности к памятнику Ленина, это было, мне сразу в то время, как помнился дед, бабушка, моя мама 5-летняя, стоящая на морозе, в снегу полураздетая, отцу дед, который, чтобы спасти семью, ну, добровольцем ушел и погиб. Вся родня вспомнилась, которая сидела в лагерях, которых просто ограбили. Но я решил ему от их имени вернуть крест такой, на который была одета телогрейка зэка ГУЛАГа и обвязанная колючей проволокой. Мы это сделали. От имени десятков миллионов и миллионов белорусов, я думаю. Завели уголовное дело, не помню статью, злостное хулиганство какое-то, 8 лет.
По словах Валера Сядова, ані умовы утримання, ані методы працы чекистов за гэтые 20 гадоў не поменялися.
Вызывает меня, я не помню, Кондратьев, зам генерального прокурора республики был, или уже он тогда генеральный прокурор, в кабинет, улыбка, присаживайтесь, сажусь. Ну, как семья, как дочка. Сколько лет дочке? Царство небесное, дочка у нас ушла, забрал Господь. Ну, я ему все рассказываю. Он, знаешь, говорит, думаю, тебе надо быть семьей, ты больше нужен. И мне не хочется этим делом заниматься. Вот тебе ручка, лист бумаги, пиши на Поздняка, на БНФ. Хочешь, в виде статьи опубликуем во всех газетах. Сейчас ты пригласим белорусское телевидение, интервью дашь. Вот мне так помнится, что я ему плюнул в морду. Там, по-моему, какой-то чашка кофе с чаем стояла, этот стол перевернул, что-то очень эмоционально среагировал там. Я закончил ссору с училищем. И такие понятия, как честь. Вот ты что, кадета? Хочешь сделать стукачом? Кнопочки там или что, влетают. Тогда они не ходили в черных масках еще. Но были у них уже тогда ребята такие качки. Руки за спину, наручники, первый раз в жизни я тогда холод этого железа на своих руках почуял.
У камеры Сядоў абвясціў галадоўку, по распарадку турмы яго перавялі ў карцер.
Це карцер, там вообще страшная вещь. Не помню размер, вот шаг будет, ширину, небольшая длина его. Карцеры, кстати, вот если Валдарку смотрите, там башенки такие. Вот карцеры в этих башнях находятся. Нары закрыты весь день. Там такой типа пенька стоит, на него тоже садиться нельзя. То есть весь день ты должен ходить. Хочу отблагодарить. Вдруг они прочтут всех надзирателей, которые тогда охраняли меня в карцере. В карцере вообще курить запрещено. Вот мой грех. Курю я, но они тайно всегда мне давали сигареты. А почему такое отношение было тогда? Как ни скажите, мы вели идеологическую борьбу.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроитесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров.
А 22-й године до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц. Хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфире программа «Батьки и дети белорусской незалежности». То, что наша репрессивная система выкрестовывая добро отпрацаванные советские механизмы, подтверждая и жонка Валеры Ирина. На момент затримання мужа она засталася одна с годовалой дочкой и без сродков до існавання.
Милана Михайлович с сумками тяжелыми бегающая в американку туда. Вот я где-то так же бегала на Володарку, правда. С ребенком, с коляской, вот точно так же. Все это очень знакомо. Или такой момент, вот я помню, читала, когда Алла Владимировна Санникова приносит передачу. Причем, как я поняла, она старательно бегала вот накануне дня рождения сына. Что-то такое искала, чтобы порадовать чем-то. А тут ей раз и не принимают. Ну вот этот вот шок, конечно, я тоже помню, мне довелось пережить, когда я вот тоже вот так бегаю с Настюшей в коляске по магазинам, что-то срочненько собираю передачу, прибегаю туда эту передачу сдать. Стоит огромная очередь. Я понимаю, что я до обеда не успею, у меня ребенок голодный. Не знаешь, куда метнуться, я там прямо расплакалась, помню, в этой очереди. Но люди меня, правда, пропустили тут же к окошечку. Я подаю передачу, мне говорят, не берем.
Валер Сядоу стверджает, что своякам, близким, нашмат сяжей, чем тем, кто покутует за свою идею. Однако у карцеры довелось пережить тяжкие выпробования.
Больше 20 суток голодовки, 20 с чем-то было, то не ставили пищу, вдруг открывается дверь, три таких миски. Обычно холодно, а тут горячее все, жирный суп, плавающий там, представь, в тюрьме, несколько кусков мяса, на второе картофельное пюре, две котлеты лежит, все это горячее. Я говорю, я же голодаю куда? Он так, понимаешь, говорит, приказали. Вот стоит эта пища. Вот я сейчас, я вижу себя со стороны так. Я стою на четырех точках, на четвереньках, на коленях. Поза собаки или волка. И вот запахи этой пищи ароматные такие, конечно. Я вот так к ней склоняюсь и... Вот видели, как собака ест? И вот несколько раз я языком вот так. И я вот нарушил голодовку. Я несколько раз вот так этого бульона, конечно, языком прихватил. Но волю собираешь в кулак. Явно Бог тут рядом. Я вот не сказал бы, что я человек смелый, что у меня такая сила воли какая-то нет. Но когда ты реально знаешь, что за тобой правда, а люди, которые перед тобой во лжи, делают дело, которое, кстати, тогда делали они, большинство, понимая, что делают они неправду.
Валера Сядова нечакана вызвалили про 32 дни голодовки.
Первым, кто ко мне приехал, был Зенон Позняк. Из-за меня в больницу, регулярно приходил ко мне в больницу. Как только вышел я к больнице, он ко мне первым пришел.
19 студеня 2011 года каля Червоного костёлу отбывалася акция солидарности с вязнями площади. Там был и Валер Сядов.
Я вот вне политики, не поближе, не хотел туда идти, назад. Мне вот, ну нечего, есть люди более умные, более волевые, более нравственные, чем я. Они пусть и делают политику. Но когда я пришел на площадь, вроде месяц, юбилей, должны были прийти. Я как грузчик сказал бы так, мужики должны были прийти. Я увидел там одних женщин. Одни женщины пришли, человек 10-15, и протестуют. Я, конечно, взял с собой икону. Я вот как вот чуял. Взял с собой икону и портрет Статкевича. Достал икону, свечу, совершил молитву, призвал к свободе Статкевича. И все. То есть я совершил моральный акт, потому что есть точка, за которой человек перестает себя уважать. Вот бывает, что ты сегодня не сделал поступок, завтра ты уже его не сделаешь. И это на всю жизнь будет тебя мучить. И это наглядно мне становится видно, когда я прихожу на могилу матери и отца. Когда вот час, хочется просить у них прощения, хочется сказать им что-то доброе, но уже ты не скажешь. Вот такой же момент наступает во всем, и в политике, и во всем. Человек должен определиться. А в этой стране сейчас нельзя быть посредине.
Миша, ты видишь, что твой батька робил 20 годов тому?
Знаю, что давно не рассказывал ничего.
Как ты думаешь, снова, что он это робил?
Чтобы добиться свободы, может.
Для того, чтобы он жил в нормальной стране, мне надо умереть. Я в кавычках это называю. Тут надо выложиться, что-то сделать. А вот дилемма-то. Вот жена, вот сын. Вот пойдешь, и из грузчика уволят. А посадят, кто их кормить будет? В первую очередь я боюсь за жену, за сына, потому что уже на работу невозможно устроиться. Даже не хочу говорить, где я работаю, грузчиком хотя бы. Бизнес несколько лет назад я пытался организовать. Мы с полковым прямо сказали. Сначала приняли документы, я оплатил даже. Вот так девчонка помахала головой, иди, говорит. Нельзя, поэтому поехал в Россию. Он хочет одно вытолкнуть, чтобы я уехал. Нет, я не уеду никуда. Вот при коммунистах я голодал. Но если сейчас меня возьмут в тюрьму, я голодать не буду. Потому что этот режим не достоин даже того, чтобы я голодал.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Раніца со свободой.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.